за Европейский парламент. По вторникам в 18:30. В сотрудничестве с Европейским парламентом.
Добрый вечер. В эфире передача «Голос Европы». Сегодня мы подводим итоги выборов в Европейский парламент. Исход выборов прокомментирует глава ЦИК Арнис Циндерс, политолог Ивета Кажука и новоизбранные депутаты Европейского парламента Андрей Мамыкин, Татьяна Жданок и Валдис Домбровскис. Арнис Циндерс напомнит вам результаты выборов в Европейский парламент, состоявшихся в Латвии.
Явка избирателей на эти выборы у нас констатирована 30% от права голоса имеющих. На данный момент мы имеем информацию о всех 953 участка, в том числе один из голосования по почте. Предварительный результат показывает, что 5% барьер преодолели следующие списки: Сасканя, одно место с 13%, Союз зеленых и крестьян, одно место с 8%, 4 места у партии Единство с 46%, одно место Латвийская Краевая, одно место это 6%, и Национал Авиа в Латвии это Азимбиба ЛНК, одно место с 14%. Я хочу подчеркнуть, что это предварительный результат. Центризбирком еще будет проверять протоколы по их получению. Однако больших изменений уже не ожидается. И мы можем уже фактически говорить о том, которым из кандидатов удача улыбнулась шире. Итак, Сасканя, социал-демократическая партия, это Андрею Мамыкину. Союз зеленых крестьян, это Ивета Григуле. От партии Единство, это Валдис Домбровский. Сандра Калнета, Артис Пабрикс. И Артур Кришьянс Каринш. Латвия скорее усовенива Татьяна Жданок и национал авиа из Латвии Тазумбенка Роберт Зиле. Официальные результаты мы планируем утвердить примерно в течение 2 недель, то есть до 6 июня. Арнис Циндерс, председатель Центризбиркома Латвии.
Прокомментирует эти результаты выборов политолог, исследователь Центра Провидус Ивета Кажука. Итак, 30% для Латвии. По-вашему, какой это результат?
30% это крайне мало для Латвии. Ну, мы такой низкой явки никогда не видели. С другой стороны, если сравнивать с другими странами Европейского Союза, тогда мы нищей половине активности, потому что ну, все-таки активность была около 43%, но были и страны похуже. И там особенно отличилась Словакия с 13%, но там были еще некоторые страны, например, Чехия, в которой явка была даже меньше, чем 20%. Так что я бы сказала, что для Латвии это плохо, но для Европы это не сенсация.
Ну а если учесть, что у нас есть еще не граждане, большая часть населения, которая вообще не принимала участие в выборах, нельзя ли сказать, что результат Латвии, явка избирателей, самая низкая в Европе?
Ну, не граждан Латвии не так уж много, ну, 13%. И также, ну, Латвия не единственная страна, где много живет людей, у которых, ну, нету полномочий голосовать о выборах. Конечно, проблема не граждан отдельная, но, мне кажется, это не слишком сыграло как фактор именно в выборах Европейского парламента. Так что нет, Латвии не самая низкая явка на выборы, даже если мы учитываем абсолютно все не граждан и считаем, что они все бы пришли на выборы. Даже тогда не получается самая низкая явка.
Какие аспекты еще надо учитывать, сравнивая активность избирателей в разных странах Европейского Союза?
Надо помнить, что в некоторых странах выборы происходили не только для Европейского парламента, но также другие выборы, например, муниципальные или, как в Литве, это выборы президента, что, конечно, увеличивает явку. И также в некоторых странах явка обязательная, например, Бельгия, Люксембург, если я правильно помню, Кипр, и тогда не надо удивляться, что там очень большая явка. Так что я бы сказала, что для Латвии это, ну, конечно, явка низкая, но если учитывать все факторы, это действительно ну, не настолько плохо, как, может быть, можно было ожидать.
Прокомментируйте, пожалуйста, расклад политических сил.
мне кажется, большая победа, неожиданная победа единства. Опросы общественного мнения это не показывали. Также опросы общественного мнения не показывали того, что партия Жданок получит хоть один мандат, так что это также в своем роде сенсация. Казалось, что проходит 4 партии, но остальные маленькие 5 партий, которые боролись, место в Европейском парламенте просто не попадут. Так что я бы сказала, что да, наверное, малая явка привела к некоторым сюрпризам.
Что помогло конкретно Татьяне Жданок преодолеть 5% барьер, по-вашему?
Татьяне Жданок помогла низкая явка и то, что у нее все-таки избиратель мотивирован, знал, почему и за что голосует. Также то, что согласие не слишком уж старалась показать все преимущества своего довольно сильного предвыборного списка. И, наверное, очень надеялась на то, что бренд сработает, что люди уже привыкли некоторые выборы просто автоматически голосовать за центр согласия или согласие, и просто думали, что так же произойдет и на этих выборах. Они, мне кажется, совершенно недооценили не фактор Жданок, не фактор того, что у, например, единства большие преимущества из-за того, что они выставили Валдиса Домбровскиса, своего самого популярного политика, как номер один в этих выборах. И также, конечно, сыграл фактор Украины, России, где так называемый латышский электорат более обеспокоен своим будущим. Это всегда приводит к большей явке.
Почему вы можете объяснить, что избиратели предпочли популярного телеведущего профессиональным политикам, таким как, например, Клементьев или Цилевич, которые уже знают, как работать на политической арене?
Мамыкин, он очень харизматический политик, и поэтому журналист-политик сейчас уже трудно понять, как его определять. Он, наверное, уже политик. Цилевич, с ним это не происходит первый раз, мне кажется, уже третий раз подряд, когда он является интеллектуальной силой согласия, но не проходит в выборах. Очевидно, что-то в нем избиратели не настолько привлекают, например, Мирскому или Мамыкину. А другие, мне кажется, потенциально сильно лидеры в списках согласия просто еще не доросли до такого уровня, хотя я уже сказала, что в этом списке большой потенциал, но, наверное, согласие не слишком хорошее место, где вырасти лучшим политическим лидером из потенциально хороших политиков. Наверное, этой партии стоит призадумываться, а что же в этой партии есть еще, кроме Ушакова. Мне кажется, там очень много потенциально сильных политиков, но есть ли у них возможность дойти до избирателей и расти как политикам. Это очень зависит от внутренней атмосферы в партии. Может быть, в партии согласия это атмосферы роста нету, и поэтому избиратели не увидели настолько большую пользу от согласия в Европейском парламенте, чтобы проголосовать за эту партию. Вот за Мамыкина, те, которые пришли, проголосовали, потому что ассоциируют его с таким энергическим борцом за справедливость, а других лидеров согласия они, наверное, не воспринимают как лидеров по сравнению, например, с Нилом Ушаковым.
Согласие нацелено, насколько я понимаю, присоединиться в Европейском парламенте к группе социал-демократов. Это вторая крупнейшая группа в Европейском парламенте. Насколько их политические установки совпадают с политическими установками европейских социал-демократов?
Мне трудно сказать, насколько у господина Мамыкина совпадают взгляды с социал-демократом по программе. В программе все правильно, они именно в этой группе должны быть, но, как мы помним, предыдущие выборы господин Мирскис просто ушел из этой партии. Как себя поведет политики Мамыкин, никто не знает. Я Ива Токажева, исследователь Центра Провидус.
А теперь слово Андрею Мамыкину, для которого эти выборы весьма успешный дебют в политике. Политологи говорят, что вы победили, в частности, благодаря тому, что ваш образ ассоциируется с борцом за справедливость. Какими вопросами в Европейском парламенте вы, как борец за справедливость, собираетесь заниматься?
Это вопрос социальной справедливости, потому что совершенно очевидный факт, что в Европейском Союзе не существует, и никто не пытался даже пока об этом говорить, единые социальные стандарты. Посмотрите, почему Греция могла взять международные займы и никому ничего не отдать, а при этом после всех сокращений пенсия в Греции меньше 600 евро? Не может быть. Представьте теперь эту пенсию 600 евро теоретически для латвийского пенсионера. Да? Пенсионеры у нас были бы самые счастливые в мире. Ввести или попытаться, по крайней мере, начать дискуссию о введении единых социальных стандартов, это то, что не только я, но и вся социал-демократическая группа будет заниматься.
Европейские социал-демократы. Что они себя представляют, по-вашему?
Это из всех европейских политических партий, партии, наиболее близкие нам по духу. У партии Согласия есть ассоциативный статус в Европейской социал-демократической партии. У нас скоро будет полное членство. Это, в конце концов, люди, которые, самое главное, разделяют нашу философскую позицию, наши ценности. Грубо говоря, слабому помоги и сильному не мешай.
А что такое ассоциативный статус?
Ну, сейчас партия Согласия не имеет права голоса на общеевропейском конгрессе, но мы получим право голоса и полное членство уже во второй половине этого года. Это практически решенный вопрос.
То есть уже практически решенный вопрос, что вы, будучи депутатом Европейского парламента, будете работать в группе социал-демократов?
Да, это решенный вопрос. Ну, официально называется социалисты, прогрессивный альянс социалистов и демократов, по-народному социал-демократическая группа. Да, у нас нет выбора, мы можем быть только там.
У вас уже есть идея, в каком комитете вы можете работать в Европейском парламенте?
Пока еще нет, но это же вопрос еще и политического торга. Конечно, самый престижный – это комитет по иностранной политике. Но я охотно верю, что среди социал-демократов Дании, Германии, там, Литвы и других стран, возможно, есть более опытные просто дипломаты и юристы. И, может быть, мне предложат какой-то другой комитет. Это все придется решать уже на месте во время первой пленарной сессии.
Но некоторые предприниматели говорят, что как раз проблема Европейского парламента в том, что там есть люди, которые не являются экспертами в какой-то конкретной отрасли народного хозяйства. И поэтому им очень легко протолкнуть какие-то поправки, за которыми стоят, например, глобальные корпорации, потому что они имеют финансы, они имеют возможность нанять экспертов, которые могут предъявить очень весомые, на первый взгляд, доводы. Вот вы в каком комитете, исходя из вашего образования, вы могли бы работать?
Мне кажется, это немножко заблуждение, потому что политик должен быть как журналист, сторожевой пес интересов своего, ну, журналиста, слушателя, зрителя, а политик своего избирателя. Если мы выступаем за социал-демократические ценности, то, в принципе, неважно, в каком комитете мы работаем, мы должны эту позицию отстаивать. А эксперты у корпорации одни, извините, у депутатов другие эксперты, потому что столько, сколько возможностей имеет депутат Европейского парламента провести свою экспертизу, даже один, не говоря о политической группе там, или о каких-то межфракционных группах депутатов, мы можем против одной экспертизы поставить всегда другую экспертизу и задать тот же вопрос, это выгодно или невыгодно рядовому простому избирателю в Латвии.
Ну, кстати, об этих возможностях мы мало что знаем. Вы имеете в виду финансовые возможности или какие?
И финансовые, и интеллектуальные, потому что очень сложно найти действительно эксперта в каком-то узком вопросе, в какой-то узкой сфере. Нередко бывает так, что находятся эксперты, не знаю, там, по проживанию черепашек на дне Тихого океана, и Европейский парламент дружно начинает их защищать. Но не находятся эксперты в области сельского хозяйства на территории малых стран Восточной Европы, в том числе Латвии. Ну, извините, я сейчас вот запросто найду эксперта, действительно, который знает о нашем сельском хозяйстве буквально все. Его экспертная оценка ляжет на стол моих коллег-депутатов.
Накануне выборов вы говорили, что не исключаете возможность создания передачи «Европа без цензуры». Будучи депутатом Европейского парламента, вы сможете реализовать свою эту цель?
Ну, раз говорил, то слово надо держать, и я же не просто это так бросал. В ежедневном режиме, конечно, работать не смогу, но в еженедельном и даже, возможно, не в прямом эфире, хотя и о прямом я тоже думал, это реально. Раз в неделю можно в течение 20 минут рассказать, что происходило в Брюсселе или Страсбурге.
Когда же можно ждать тогда вашу первую передачу?
Ну, в таком случае я задумался бы об осени, потому что лето, мертвый сезон, особенно на телевидении, а ближе к осени я могу, как бы, ну, передачу не передачу, но такой телевизионный дневник Андрея Мамыкина, Брюссель, Страсбург, глазами Мамыкина, вот это может появиться, да.
Спасибо, удачи.
Спасибо.
СВХ Плюс. Город Юрмала приглашает на грандиозное событие – открытие сезона концертного зала «Дзинтари». Очаровательная аккордеонистка Ксения Сидорова, пианист Вестерс Шинкус и кларнетист Инс Далдерис вместе с Лепойским симфоническим оркестром исполнят блестящие шедевры Вебера, Бернстайна, Гершвина и Пьяццоллы. За дирижерским пультом Мартинш Озоленш. Встречаемся 6 июня в 19:00 в концертном зале «Дзинтари» на открытии сезона. Билеты в кассах «Билешу Парадизе» и концертного зала «Дзинтари». Информационная поддержка «Делфи», газета «Пятница», «Вести сегодня» и журналы «Люблю», «Лилит» и «Фигаро».
Джекпот возвращается! Новые модели Honda CR-V и все модели Honda Accord. Бесплатное техническое обслуживание на 3 года. Процентная ставка по лизингу Honda 0,99% на 5 лет. Дорожная страховка и каска Honda на целый год бесплатно. Вы стали победителем! Получите предложение победителя и заберите свой выигрыш в представительстве Honda.
Honda Leasings призывает брать в долг с ответственностью и разумно оценивать свои возможности вернуть кредит. Ознакомьтесь с условиями на сайте honda.lv или проконсультируйтесь со специалистом.
Ну ты молодца! Вчера твою видел. Красавица она у тебя.
Стараемся, стараемся.
А как атмосфера дома?
Соответствующая. Знаешь, если хочешь, чтобы был вечный праздник, подари вот это.
Это еще что?
Подарочная карта на инъекции ботулина для красоты. Можешь купить в лучших клиниках пластической хирургии.
Большая распродажа остатков в Ханза Сплюжит Иргус.
Освобождай место для новых коллекций с 22 до 31 мая. Скидки до 70%. Количество товара ограничено. Рига, Ханза 10-12.
СВХ Плюс.
За Европейский парламент. По вторникам в 18.30. В сотрудничестве с Европейским парламентом.
В эфире «Голос Европы», в студии Марина Ковалева. Мы обсуждаем итоги выборов в Европарламент. Сейчас слово Татьяне Ждано, которая, вопреки прогнозам, смогла преодолеть 5% барьер и стать депутатом Европарламента в третий раз. Итак, что показали эти выборы в Европейский парламент?
Если вы спрашиваете о Латвии, то я думаю, что будут представлены основные политические силы и политические направления, и это хорошо. И я очень рада, что русскоязычные жители Латвии, хотя и половина из них не имеет права голоса, будут представлены депутатами, намеревающимися защищать их особые интересы. Конечно, более сложный будет состав нового парламента. Если раньше была в основном так называемая двухпартийная система, она и в государствах во многих, например, в Англии, либористы-консерваторы, и в Европейском парламенте тоже две крупнейшие политические группы, Народная партия и социал-демократы, каждый из которых не имело отдельно большинства в парламенте, поэтому договаривались между собой, фактически делили все руководящие посты, председателя Европарламента, руководителей комиссий, ну, небольшие партии, другие тоже что-то получали, и вот это разделение левые и правые шло по экономической оси: свободный рынок абсолютно, или социальная Европа и помощь малообеспеченным за счет богатых, за счет определенных налогов с их стороны, то сейчас возникает разделение еще по очень многим жизненно важным вопросам. Во-первых, разделение по вопросу Европа-крепость, которая отгораживается от всего остального мира, выстраивает новые железные занавесы, в частности, с Россией, и является вассалом Соединенных Штатов. Или Европа, которая пытается стать самостоятельным партнером на геополитической сцене, самостоятельным игроком, и для этого нужны хорошие отношения и с Россией, и с Турцией, вот такими мощными странами, евразийскими странами на европейском континенте. Второй вопрос – это вопрос соблюдения прав меньшинств, противовес и регионов, не имеющих своей государственности, противовес теории национальных государств, которые на самом деле уходят в прошлое. Вопросы, собственно, более тесного сотрудничества, федерализации Европейского Союза или, наоборот, дистанцирования и педалирования большей самостоятельности. Вот все эти вопросы, вокруг них будут концентрироваться политики в Европарламенте, будет гораздо более сложная конфигурация, будут коалиции тоже более сложные формироваться по тому или другому вопросу. В общем-то, работа будет интересной, и я не разделяю взгляды тех, кто говорит, что ну вот правые радикалы пришли. Знаете, французские правые радикалы гораздо менее радикалы, чем, например, наша ВИС Латвии национальный блок, входящий в правительство. Они не ставят проблему запрещения натурализации вообще и обращения с меньшинствами как с людьми второго сорта. Там все, например, граждане во Франции, в этом никто не сомневается, даже национальный фронт Марин Люпен. поэтому разная сейчас будет и позиция депутатов по конфликту на Украине и втягиванию в этот конфликт и Европейского Союза с одной стороны, и России с другой стороны. Я надеюсь, что будет больше сторонников хороших отношений с Россией и критиков вот этой ангажированности Запада, двойных стандартов по освещению кризиса на Украине, по оценке событий на Украине.
А то, что между Европейской народной партией и европейскими социал-демократами теперь совсем небольшая разница, может ли это помочь, чтобы Европа стала более социальной, чтобы социальные вопросы вышли на европейский уровень?
На самом деле в Лиссабонском договоре записано, что Европейский Союз – это социальное объединение государства. С этим теперь соглашаются и правые. Это то, о чем я говорю, что нет особенной разницы между правыми и левыми в экономических вопросах, и правые точно так же голосуют за многие вопросы социального характера. Ну, может быть, не столь радикально. Например, декретный отпуск для женщины. Они были против того, чтобы продлить его. Но они не были против отпуска как такового.
Например, вот Валдес Домбровскис, он продолжает утверждать, что, например, вопросы пенсии, они никогда не будут решаться на европейском уровне, что это по-прежнему останется в ведении национальных государств.
Да, это как раз позиция и Народной партии, и позиция консерваторов, куда входит Роберт Зилло. Они считают, что этот вопрос не может регулироваться на уровне Европейского Союза, но здесь возникает противоречие. Если есть единая денежная система, то под этой денежной системой должна лежать и единая социальная политика, и фискальная политика, то есть налоговая политика, и другого не дано. Я хотела бы работать, как в основном сейчас в Комитете по социальным вопросам и занятости, и постараться провести вот эту директиву о минимуме для пособий социальных и для пенсий. Я очень рада, что люди оценили, во-первых, и мою предыдущую работу в Европарламенте, и поняли, что я способна решать задачи. Я постараюсь свой вклад в это внести именно с позиции моих избирателей. И мы хотим, чтобы Европа не была крепостью Европы, чтобы здесь не было новых железных занавесей, чтобы было стратегическое сотрудничество с Россией и с другими странами Восточной Европы. Татьяна Жданок, депутат Европейского парламента, партия «Русский союз Латвии».
А в завершении слово Валдесу Домбровскису, который представляет единство безусловного лидера прошедших выборов в Латвии. Итак, что показали эти выборы?
Ну, во-первых, я бы хотел поблагодарить всех избирателей, которые пришли на выборы, и, конечно, всех избирателей, которые проголосовали за Венотиба и помогли Венотиба одержать очень убедительную победу в этих выборах. Ну, я думаю, это в первую очередь показывает, что избиратели проголосовали за стабильность, за стабильное дальнейшее развитие и прогнозируемую политику. Это касается как экономического развития, поскольку в центре политического предложения Венотиба были как раз вопросы, как развивать экономику, как создавать новые рабочие места. Я думаю, избирателям эти вопросы очень актуальны. И что касается также и политики безопасности. То есть в нынешней геополитической ситуации с учетом агрессии России в Украине, конечно, избиратели также проголосовали за прагматичную европолитику. Один из вопросов, которые мы продвигаем, это улучшение ситуации с диверсификацией энергопоставок, поскольку сейчас Латвия и, в принципе, все страны Балтии и также Финляндия 100% зависят от поставок «Газпрома». Но мы уже видим по опыту Литвы, которая построила или заканчивает свой терминал, что это уже помогло им достичь некоторых уступок со стороны «Газпрома» и уже уменьшить цену на газ по сравнению с предыдущей ситуацией. Так что, я думаю, диверсификация поставок — это очень важный вопрос, и возможность альтернативных поставок, я думаю, не повышает, а как раз наоборот снижает цену на энергоносители.
Европейская народная партия, в группе которой работают представители единства в Европейском парламенте, лишь с небольшим перевесом победила на выборах Европейского парламента. Вторыми идет прогрессивный альянс социалистов и демократов. И представитель этой политической группы «Свобода», он уже в Брюсселе в ночь выборов заявил, что теперь политикам правых сил придется прислушиваться к мнению социал-демократов при обсуждении разных вопросов. Значит ли, что Европа может стать более социальной и на европейский уровень могут выйти вопросы социальной защиты жителей Европейского Союза?
Да, ну, что касается результатов выборов по Европе, то я считаю, что это позитивно, что Европейская народная партия смогла сохранить свое положение как самая большая и влиятельная политическая группа в Европарламенте. И те опасения, которые были, что, ну, будет как бы прорыв евроскептических партий, будет как крайне правых, так и крайне левых партий, то мы видим, что эти партии, в принципе, ну, только незначительно улучшили свои показатели, то есть все-таки в Европарламенте будет доминировать прагматическая европейская политика, то есть в основном как раз тех партий, которые находятся более-менее в центре политического спектра, как правоцентристские, так и левоцентристские партии.
Но будет ли Европейский Союз больше заниматься социальными вопросами, вопросами пенсии, то, чем сейчас, в общем-то, не занимается, или нет?
Ну, что касается Евросоюза, то есть очень четко определены те вопросы, которыми Евросоюз занимается и которыми Евросоюз не занимается.
Ведь можно изменить эту четкую позицию?
Да, ну, что касается социальных систем, то социальные системы как раз являются компетенцией каждой страны-участницы ЕС. Конечно, есть Европейский социальный фонд, есть сейчас некоторые европейские инициативы по уменьшению молодежной безработицы, то есть какая-то работа проводится, но это не значит, что сейчас из европейского бюджета станут выплачивать пенсии. Я знаю, что Центр Согласия такого рода обещания распространял, но это, к сожалению, просто не соответствует действительности.
Готовы ли вы занять пост еврокомиссара?
Да, но этот вопрос мы как раз в коалиции обсудили. Ну, я, конечно, благодарен как премьеру Ламдоте Страуема за то, что она выдвигает мою кандидатуру, и коалиции за поддержку. Но, в принципе, я заинтересован как раз в работе где-то в сфере экономиков и финансов. Как раз вопросы роста экономики, создания рабочих мест. И я думаю, эти вопросы актуальны как для Европы в целом, так и для Латвии.
Какие первоочередные вопросы предстоит решить новому Европейскому парламенту?
По-моему, самые главные вопросы это все-таки касается роста экономики, каким образом обеспечить рост экономики. И здесь ключевое слово является конкурентоспособность. То есть мы должны проводить инициативы для улучшения конкурентоспособности как Евросоюза, как и Латвии в частности. И также это вопросы по политике безопасности, то есть усиление европейской политики по иностранным делам и безопасности, как раз в контексте кризиса в Украине. Валдис Домбровскис, депутат Сейма.
Это была передача «Голос Европы». Обзор подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
СВГ+.